Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». И сегодня мы продолжим разговор о той стороне повседневности, которая связана с играми. Мы в свое время говорили о настольных играх, а вот сегодня мы поговорим о кукле, об истории куклы, что кукла значит в нашей жизни. И поводом для этого разговора послужила книга российской исследовательницы Марины Костюхиной, которая называется «Записки куклы. Модное воспитание в литературе для девиц конца 18-го, начала 20 века». И, значит, вот на тему, собственно, отталкиваясь от литературы и куклы в литературе, и кукла в нашей жизни. Эту тему мы с вами будем развивать вместе с нашими гостями. Я хочу их вам представить. Это Марина Политова, искусствовед, коллекционер кукол. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Екатерина Асонова, кандидат педагогических наук, автор и руководитель проекта «Детские книги в круге чтения взрослых». Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, и я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», буду вот ведущим и модератором. Ну, вот я хотела бы начать, наверное, с просто отсылки к книге Марины Костюхиной. По-моему, это очень интересная книга и малоизученный материал. Это о том, как вообще, собственно, куклы стали появляться в Европе в качестве необходимого атрибута, прежде всего, воспитания девочек. И она пишет о том, что вокруг этих, значит, кукол, которые были очень дорогие поначалу и могли им позволить только дворянские богатые семьи поначалу, как вокруг этого сложилась вообще целая и литература. И дело в том, что стали очень популярны так называемые записки или дневники куклы, которые в начале XIX века возникли сначала во Франции, вот, а потом распространились по всем странам. Где вот кукла такая служила в каком-то смысле таким героем назидательной литературы, как барышням, юным барышням достойно жить, как они должны себя вести и вообще, так сказать, разговор об их будущей жизни. Вот, в этой связи я хотела спросить Екатерина Асонова, а вот скажите, пожалуйста, этот жанр записок кукол, мы еще будем возвращаться к ним и так далее, а как вам кажется, а вот в современной ситуации вот это такой дидактизм через, я не знаю, сказочных персонажей, вы, прежде всего, кукол, он остался вообще в традиции или нет?
Я бы так сказала, что жанр, способ подачи информации остался, потому что совсем недавно вышла, ну, сравнительно недавно для книги, повесть Дины Сабитовой «Где нет зимы», где главная, один из главных героев – кукла, которая помогает детям, которая играет одну из ключевых ролей вообще в развитии сюжета. Но дидактизма, конечно, уже не сохраняется. Как такое наставление потеряло свою ценность у родителей, как это вот сейчас я, наверное, странно звучу, но вот у современного родителя наставление ребенку, оно свою ценность теряет. Так оно и в литературе теряет свою ценность, как прямая дидактика. Но детскую литературу, как и куклу, изобрели взрослые. Взрослые изобрели ее для того, чтобы общаться с ребенком посредством вот какого-то предмета, какого-то текста. И эта часть детской литературы никуда от нас не ушла. Это послание взрослого ребенку, но оно не настолько прямое, не настолько, так сказать, выпрямляющее какие-то правила жизни, оно гибкое, оно принимающее все тонкости, все оттенки того, как мы живем. Но вот это тот жанр, который вырос и изменился в соответствии с требованиями времени.
Да, но я так как-то, знаете, взяла такой старт, сказала, что там куклы появились в 16 веке, что, конечно, странно. Мы прекрасно понимаем, что куклы очень древние.
Да,
такой объект. Нет, даже не в этом дело, что вот да, при раскопках находят всяческие куклы, которые, в общем, раньше не были совсем никак связаны с детством. Они были часть магических обрядов, да, каких-то символических, возможно, божественных. И в данном случае вот эта привязка кукол к детству, она очень поздняя. На самом деле.
Вот как раз Марина и отмечает эту привязку. В какой момент она происходит? В какой момент в культуре происходит вот этот вот, ну, изменение? Детская литература тогда же появляется.
То есть
вот
ну, это... в общем, это 18 век, да, когда куклы, ну, куклы как раз вот, да, женские прежде всего, у мальчиков были свои игрушки. Да. И в этом смысле интересно, что там вот стремились вот это гендерное различие держать довольно жестко. Хотя опыт показывает, это, кстати, Марина Костюхина у нее в главе про советское время, там говорится о том, что мальчики тоже, в общем, очень радостно пытались играть в куклы, но, несмотря на всю пропаганду равенства Советского Союза, гендерные предрассудки у родителей очень четкие. Мальчикам всегда покупаются мужские игрушки, а вот, значит, куклы, вот, да, именно женского облика, это всегда вроде бы атрибут исключительно девочек. Марина, а я вас хотела спросить, вы ведь и искусствовед, который занимается, да, много как бы историей кукол, и коллекционер кукол. Вот как бы вот исторический такой план, да, вот, может быть, немножко расскажете про вашу коллекцию. У вас есть вот эти старинные, дорогие куклы, которые были таким, собственно, предметом роскоши очень долго в XVIII веке?
Конечно, у меня в коллекции около 800 кукол, и хронологически они у меня датируются с 1830-х годов, 30-х-40-х, до современности. Единственное, что в моей коллекции очень мало кукол современных игровых, то есть если мы говорим о современной кукле, то это, конечно же, художественная авторская кукла. Если говорить, вот я хотела как раз, знаете, вернуться все-таки, наверное, к тому замечанию о советском детстве, да, когда очень сильно было различие между игрушкой для мальчика и для девочки. У меня в коллекции есть фотография, просто замечательная, она на самом деле очень популярна и в интернете, когда мальчик, это 60-е годы, я так подразумеваю, конец, когда мальчик сидит и играет в кукол, то есть там очень характерное для советской куклы лицо, но она одета в костюм космонавта. Это очень интересно, как раз-таки, да, после Гагарина пошла вот эта тема в куклах, и куклы-космонавты были популярны у мальчиков. По истории можно проследить, ну, уже, конечно, в советское время, когда на различные исторические события откликалось и кукольное производство, и таким образом кукла как игрушка становилась доступна не только девочкам, но и мальчикам. Ну, и, конечно, надо понимать, что те дети, которые ходили в детские сады, игрушки у них очень многие были общими, да, поэтому дети не в семье, но так, находясь вот в этом обществе, смешанном мальчиков и девочек, они точно так же приучались к игре в куклу, как в образ и подобие человека.
Да, вы знаете, ну вот как раз у Марины Костюхиной в книжке «Записки куклы», значит, она говорит о том, что очень интересно, что после революции сразу, 20-е годы, с куклами боролись как пережитками буржуазных, значит, отношений, и что советским детям вообще ни к чему играть в эти куклы, потому что они, играя в них, значит, волей-неволей весь этот, значит, буржуазную систему ценностей перенимают. Поэтому, значит, фактически советским детям не рекомендовалось играть в куклы.
Спас положение Толстой, написав «Буратино».
Правда? Расскажите подробнее.
Ну, смотрите, на самом деле у Марины рассматривается один пласт куклы. Куклы вот фарфоровые, да, связанные с модой, связанные с культурой одной. А есть же ключевой текст «Колоде», «Пиноккио», деревянная кукла, есть совсем другая кукла, есть просто другая история куклы, которая как раз восходит к той культуре, о которой говорили.
Нет, ну как раз у Костюхина тоже есть описание, как в литературе, мы еще потом говорим, как в литературе кукла появляется вот как раз, да, как важнейший такой герой.
Да. Но и у нас есть эта линейка, которая выросла до электроника. «Пиноккио», «Буратино», который появляется потом как борец, кукла как борец, и эта тема в советской литературе очень так хорошо звучала, нельзя ей отказать. И потом наш Пиноккио, «Буратино» превращается в электроника, в искусственно созданного человека, то есть такая прям прямая традиция.
Мы помним «Три толстяка»,
кукла участвует в таком революционном процессе, и во многом Толстой именно вот его... интерпретация этого образа, она и была к тому, что Буратино — это бунтарь, Буратино — это тот, кто поведет за собой, и это кукла. Это, ну, такой функционал у куклы появился очень интересный.
Но на самом деле я хотела бы добавить. Дело в том, что в конце 19 века куклы тоже стали различаться. И даже вот те с фарфоровыми лицами оставались куклы, те, которые были для созерцания, те, которые были дорогими игрушками, порой чаще взрослых. Но и появились те куклы, в которых было удобно играть. Постепенно эти куклы с фарфоровыми головами стали обретать иные тела, тряпичные. Во-первых, это удешевляло.
Массовое становилось,
да? Массовым производством. И удобнее было играть. Потом фарфоровые головы заменились головами из композитного материала. Ну, дальше пошли уже, да, пластик, целлулоид.
И плюш.
Да, полностью тряпичные куклы из войлока, например, итальянские ленчи. Но что касается вот запрета после революции, слава богу, он был не очень долг, потому что в 30-х годах появился такой научно-исследовательский институт стандартизации игр и игрушек, может быть, я сейчас путаю это историческое название, но, тем не менее, на его базе сегодня функционирует музей игрушки в Сергиевом Посаде.
Да.
Бартрам, один из самых известных исследователей игр и игрушек, историк игр и игрушек, был инициатором этого всего, и, соответственно, с 30-х годов кукла была подана, наоборот, как нечто необходимое в детстве. Просто подтекст той же самой игры, он был уже иной. Вот на моих выставках кукольных, когда приходят дети, я им пытаюсь донести, почему различались куклы одного периода и другого вот так резко, то я им всегда показываю роскошную красавицу старинную, например, там 1880-х годов, и говорю, вот когда девочка играет в эту куклу, что она видит? Красивое платье, роскошную прическу, статичность, как правило, этой куклы, то есть много очень показного. И что мы видим в кукле, которая, например, уже 30-х, 1930-х, 40-х годов? Это ребенок. Это, как правило, да, ребенок. Это воспитание материнских чувств в девочке. Потому что, ну, кардинально произошла вот эта смена понятий, функций игрушки и куклы в частности.
Да, но, кстати, я хотела сказать, да, это как раз в 1935 году было постановление советского правительства, о чем пишет тоже Марина Костюхина, которое называется «О мероприятиях по расширению производства игрушек». И, собственно говоря, это был старт, ну, такой, в некотором смысле, реабилитации игрушек, кукол, прежде всего, что стало, в общем, как бы необходимо советскому ребенку. И вот вы правы, там есть много описаний интересных, как пробовали, в какие наряды нужно одевать.
Репертуар какой должен,
да,
быть.
Да, и надо сказать, это было много смешного, потому что маленькие, да, взяли красноармейцев там и все прочее. А ребенок начинал раздевать эту куклу, и возник вопрос, это идеологически правильно, значит, не ведет ли это к контрреволюционным идеалам, вот. И это было много споров. Но я помню из своего детства, самого раннего, и это еще были остатки, как раз, я думаю, вот представлений о том, какие должны быть куклы там 30-х, 40-х и 50-х годов, вообще они были асексуальные. Они были вот такие андрогинные,
лишенные,
как мы бы сейчас сказали, да.
Лишенные
потому что
признак.
Я-то помню сама себя, тоже страшно любила эти куклы раздевать. Они были бесполые, и лица у них были такие, что их в зависимости от того, как ты одеваешь, вот тебя вроде мальчик, а вот тебе девочка. Что на самом деле, я хотела задать вам обеим вопрос, а насколько вы считаете вот эта асексуальность, она была с чем связана? Это было исключительно советское, или это вообще долгое время как бы, да, практиковалось, или как? Потому что вот эти старинные куклы, они были подчеркнуты женственные, они были женщинами.
Да, позволю, Марина, себе с вами не согласиться. И на самом деле кукол мальчиков, их было вообще очень мало. И сейчас, вот, например, любую из моих красавиц, как я их называю, можно переодеть в мальчика, и она будет мальчиком. Как раз-таки я и хотела сказать, что это пошло не в советское время. Вот те фарфоровые красавицы, которых мы знаем по музейным экспозициям, они не различались практически по типу лица, по типу тела. Все зависело от одежды. Различие было в возрасте куклы. То есть это кукла взрослого возраста или это кукла-ребенок, потому что начинало отличаться ее тело. Ну и, соответственно, еще была так называемая характерная кукла. Вот в них еще более-менее можно было угадать мальчиков или девочек, но здесь произошел такой небольшой, да, перекос производственный в другую сторону. Большинство характерных кукол стали похожи именно на мальчиков. Так вот уж...
Такая маскулинизация произошла.
Да, да, они были... Кто-то их вот сегодня, когда их видит, называет просто маленькими старичками, да, у кого-то вызывают эти куклы некое даже отвращение. Но пошло вот эта вот одинаковость, она очень-очень давно. Если раздеть историческую куклу, в мужском костюме, то у нее зачастую мы увидим абсолютно женское тело, например, кожаное тело.
Будь да, женским. Но, знаете, но с другой стороны, вот если верить описаниям, да, то как раз эти фарфоровые куклы, они были очень такие нежные, с длинными ресницами, имеется да, фарфоровые головы. Да, да. Все-таки это не идеал мужественности был.
Отнюдь.
Все-таки это скорее, то есть другое дело, как тело само по себе его структурировали, но лица-то были все-таки женские.
Ну, если мы возьмем советскую куклу, то мы точно так же, по-моему, там мало встретим мужественности в этих лицах.
Да, и космонавты там.
Космонавты
не
тоже были миловидные, очень миловидные, кукольные, глазки кругленькие, как правило, вишенками.
Да, поэтому... ну вот это интересно, что, ну, не могу, сейчас мы, конечно, перейдем все-таки к проблеме Барби, которая, да, нарушила эту идею бесполости. Но я хотела еще просто обратиться к советскому опыту. И вот у Костюхина замечательная есть там история, как в детских садах, естественно, в советских уже, детей пытались обучать, ну, вот там играть, там материнство и все прочее. А дети разыгрывали с куклами, вот она пишет, скандалы в коммунальных квартирах. Да, вот дети в реальности видели ту, которую, да, и, значит, вот этот, вот когда они играли в коллективно в эти куклы, они разыгрывали эти чудовищные драмы и склоки, которые возникали на коммунальных кухнях. Ну, то есть это довольно трогательно.
Куклы работали так, как они и работают, если это по образу и подобию, ну и ситуации тоже были по образу и подобию.
Да, но тут как раз очень интересно, да, потому что когда мы часто, а сейчас есть вообще большая идеализация советского, и, как правило, она базируется на всяких официальных документах, там, фильмы, да, вот плакаты, и в этом смысле там вот эти образы счастливого детства, которые навязывались, а вот, вот такие интересные истории, да, когда вдруг выясняется, что дети-то играли совсем в другое и жили совершенно в другой реальности, да. Это становится поразительным.
Ну, ребенок, мне кажется, он всегда проецирует то, что он видит вокруг себя.
Ну, разумеется, да.
И он честен. Слава богу, мне не довелось видеть в своей жизни никогда детей, которые живут в войне. Но мне кажется, дети, которые живут в такой ситуации, они играют в войну.
Ну, боюсь, что
наверное,
да.
Ну, психологи могут подтвердить.
Ну, психологи говорят о коллективной травме и о том, что поколение родителей, выросших в войне, тоже играет в войну, к сожалению. То есть, к сожалению, это несколько поколений должно.
Поэтому здесь хорошо, что коммунальная квартира.
Да, жизненно.
Да, но не знаю, это говорит тоже. Знаете, проживание в коммунальных квартирах не меньшая травма.
Да, и мы ее тоже вот сейчас проживаем.
Да, именно, да, это как раз отсутствие частного пространства, отсчетной приватности, да, страшное скопление людей и агрессия взаимная. Я думаю, что до сих пор действует на нас, когда мы говорим, что вот мы никак не можем объединяться, и у нас плохо вообще, да, культура ассоциирования, я боюсь, что во многом это проблема коммунальных квартир, где было насильственное такое, да, коллективизация.
Конечно,
в каком-то смысле коллективизм, да, которая, да, вся, до сих пор потребность нашего общества замкнуться в своей квартире и не трогать меня совершенно.
Да, да. И боюсь, что снос пятиэтажного жилья и в пользу большего количества этажей усугубит только такую ситуацию. Вот я смотрю на те районы, которые пережили такую реновацию. Там стало очень тяжело именно по этой причине, потому что превращается в муравейник.
Ну да, и вообще отсутствие дворов и все прочее. Это такое полное распад коммунальности.
Трудное. А я вернусь к детскому саду. Я в какое-то время преподавала семейную педагогику в учебниках, созданных недавно. Семейной педагогики как таковой не было в советское время. Там обоснование необходимости для ребенка посещать детский сад даже вот в нулевые годы было то, что да, в детском саду есть место, а дома у ребенка его может не быть, для игр и есть игрушки. Это было действительно очень мощным. И я думаю, что на какой-то период для советского человека это действительно было очень актуально, что ребенок получал возможность побыть не в вот этом ужасном положении, когда все друг у друга на головах, а в группе, где можно играть, где есть игрушки, где есть чем манипулировать, ну, включая куклы. А кукла, у меня есть кукла-мальчик. Я на блошином рынке купила себе куклу-мальчика. Я не смогла устоять. Вот куклы-девочки меня не трогают совсем, а мальчика я назвала Кристианом. Он у меня сидит на столе. Он действительно абсолютно женоподобный. То есть, если его переодеть... Ну, единственное, что волосы у него
какого
короткие.
Какого периода?
Я думаю, что это начало 20 века. Судя по вот уже материалам, по... Ну, не могу ничего точнее сказать, по одежде. Вот, но Это забавно, что меня тронуло. Я вообще не кукольный вот человек, и не очень к ним как-то так. А вот мальчик тронул мое сердце, я захотела.
Марина, а у вас в коллекциях много мужских?
Нет, нет, их немного. Но одни из самых интересных, вот здесь, наверное, даже больше стоит сказать не о куклах 19 века и первой трети 20-го, а больше о куклах современных, авторских. Мальчиков немного, но каждый из них — это настолько ярчайший образ. Я здесь говорю мальчик, но, конечно, это мужчины, да? Это и старички, в том числе, какие-то очень интересные по своим образам, по характеру. Не так уж много авторов сегодня, художников, которые создают мужские образы. Мне кажется, они до такой степени сложны. Я иногда задумываюсь, ну, может быть, потому что все-таки больше женщин, которые создают кукол. Но сегодня мы знаем, что огромное количество мужчин на этой арене находится. И они создают все равно женские образы, может быть, мечту свою какую-то пытаются воплотить.
Слушайте,
а женщины,
кстати,
как будто не мечтают.
Вы знаете, а это, кстати, интересный момент. И вот как раз, может быть, это во многом объясняет, что то, что куклы в какой-то момент были привязаны к девочкам, то есть это они были отданы на откуп девочкам, то через эти куклы все-таки женщины могли так или иначе вот работать со своим имиджем. Не только мода, да, которая тоже очень важна, но и вообще вот с некоторым идеалом женщины, с разнообразием канонов красоты. Потому что известно, что очень многие исследователи, как раз и вот такой замечательный социолог культуры Энтони Гидденс, у него есть целая книжка, которая посвящена трансформации интимности, то есть личной, где он показывает, что интересным образом, что женщинам, которые оставили сферу эмоционального, они во многом обогнали мужчин, потому что они как раз, да, могли со своим внутренним миром, так сказать, выстраивание какой-то своей женской идентичности, работать, это позволялось. Мужчины же, вот, в XIX веке произошел такой великий отказ, то есть мужчины как бы о моде не должны были думать, как будто бы, да, заниматься своим, так сказать, имиджем и так далее. И, может быть, с этим и связана проблема, что как раз женских образов, в том числе и кукольных, намного больше, чем мужчин, да, а вот, вот мужской образ создать, а кукла отражает, да, об этом же пишут все исследователи, это, собственно, облик социальной среды. Вот, может быть, здесь такая загвоздка, что действительно трудно создать какие-то типажи мужские, потому что они оказались унифицированы. Не можем ли мы так рассмотреть?
Ну, исторически все-таки было тоже немножко иначе. 19 век – это абсолютно эпоха мужчин в создании кукол. Причем создавали они известные владельцы фирм, которые создавали в малом количестве своих кукол. И им принадлежало все от разработки эскиза до последнего крючка на платье этой куклы. 20 век впустил женщину в кукольное производство. Ну, конечно, можно вспомнить фирму «Ленчем», которой владела женщина. Но в основном это Америка, в которой женщины начали создавать кукол. То есть вот женщина-то в этом во всем она появилась тоже достаточно поздно. Но разнообразие началось невероятное. Более того, этот период еще и совпал с разнообразием материалов, которые стали доступны для выражения тех или иных задумок женских. Мне кажется, что вообще самое яркое такое проявление со стороны женщины в производстве кукол как раз произошло в 59-м году, когда появилась Барби.
Вот, да, мы не можем никак, да, Барби обойти. Да, и давайте мы попробуем все-таки о ней поговорить, потому что мне кажется, что это был какой-то революция в сознании. Да, потому что эта кукла произвела такой фурор, и она до сих пор продолжает будоражить умы, да, и споры не прекращаются. Значит, мне кажется, она до сих пор как-то является очень важным символом. Вот, Марина, вы как считаете вообще? С чем связан успех и, а с другой стороны, скандал вокруг Барби?
Когда-то пришла я к этой мысли, когда анализировала, почему же у Барби такой невероятный успех, и сошлись все мои, извините, тараканы, да, на том, что женщина, девочка в итоге, да, получила возможность создавать то, что хочется ей. До этого кукла была ей навязана. Кукла была в определенном костюме, который очень часто нельзя было снять, это 19 век. Появление кукол пупсов, да, еще в веке, на рубеже 19-20 веков, кукол детей, младенцев, оно тоже навязывалось вот этим единым образом и единой задачей, материнством. Барби стала неким сочетанием определенных качеств, да, которые помогали ей быть, ну, с моей точки зрения, даже безликой. Девочка, играя в нее, может моделировать, что хочет. Мы знаем, что Барби может быть женой, может быть президентом, может быть беременной, с колясками, с машинами, с пони, с домами и прочее, прочее. То есть девочка может играть в нее так, как она здесь и сейчас хочет, чего невозможно было с куклами предыдущих эпох.
Так, мы вот вынуждены на самом интересном прерваться на новости. Не переключайтесь, мы скоро продолжим наш разговор о куклах нашей жизни и начнем как раз, продолжим разговор про Барби.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу «Культура повседневности» и напоминаю нашим слушателям, что мы разговариваем об истории куклы и значении куклы в нашей жизни. И мы обсуждаем по ходу книгу Марины Костюхиной, которая называется «Записки куклы. Модное воспитание в литературе для девиц конца XVIII – начала XIX века». И наши гости сегодня – Марина Политова, искусствовед, коллекционер кукол, и Екатерина Асонова, автор и руководитель проекта «Детские книги. Фруги чтения взрослых». И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение». Так вот, мы ушли на перерыв в самый такой важный момент, а это как раз разговор о Барби. И так неувядающей популярности этой куклы у девочек, да, видимо, не только у девочек, и у взрослых женщин и мужчин.
И у мальчиков.
И у мальчиков, да. Слушайте, ну вот вы сказали, что были навязаны. Но вот если верить той же Марине Костюхиной, она, наоборот, показывает, что многие эти куклы в XIX веке, не считая, конечно, вот этих кукол как предмет роскоши, которые просто стояли и на них любовались, наоборот, они как бы служили для того, чтобы девочки шили для них, меняли наряды. Так что, в общем, в этом смысле как раз у женщин развивали эту идею модности, хотя и многие моралисты порицали это. Но удивительно, вот мы говорили, да, что была большая целая эпоха, особенно в Советском Союзе, таких бесполых кукол. Но ведь кукла Барби, она очень сексуальная. У нее грудь, да, вот это идеализированное тело красивое. Она такая барышня. И в этом смысле, может быть, с этим связана и такая невероятная популярность. Это какой-то идеал, к которому стремятся девочки. Да, а с другой стороны, есть возмущение консервативных людей, что это настраивает девиц, это такой остаток морализаторства, на какие-то там вольности. Екатерина.
Есть. Это, ну, с моей точки зрения, она не столько сексуальна, сколько задает некий стандарт. Ну, здесь скорее нельзя говорить о ее сексуальности, потому что мы не знаем, кто и как на нее смотрит. Ну, смотрит на нее кто-то с таким взглядом, да, все-таки немножко про другое. А вот то, что она задает некий стандарт, как 90-60-90, вот это да, то, что она девочкам предлагает некоторую вот такую вот модель, что надо выглядеть так, что длинные ноги – это хорошо, и талия тоже должна быть подчеркнута. Я думаю, что да, взрослых людей это поддёргивает. А вот детей, я так думаю, что всё-таки именно свобода этой куклы, что не сгибаются.
Ну да, у нее тело движется, конечно.
Ноги, ее можно посадить, она функциональна, она действительно свободна. Действительно, одну и ту же куколку можно использовать для очень разных функций. И, ну, собственно, для ребенка, ну, есть у нее грудь, нет у нее груди. Ему это не очень важно. Но, насколько я знаю, Барби победительница и в области коллекционирования. Насколько я знаю, что в этой сфере у этой куклы даже неизвестно, где больше.
Кстати, мужчины.
Да.
Мужчины,
да.
Самые главные.
Да. А вы говорите, что нет сексуального оттенка. Ну, да, вот она привлекательная.
Вот здесь вот, да.
Да, Марина, ваше мнение.
Все равно таких людей немного, и вообще коллекционирование многие признают болезнью, да, потому что это некая страсть, и одержимость есть, да? И такие, да, и надо понимать, что коллекционеров
на самом деле, если это и болезнь, то самые невинные, а главное, да, что коллекционеры нам оставляют очень часто...
Не разрушающие
прекрасный
человека.
Диагноз.
Нет, да, я бы сказала, оставляют нам культурную память, да, так что же в этом плохого?
Ну, вот если вернуться к мужчинам, которые коллекционируют Барби, по-моему, самые главные находятся в Америке. Их не так много, и, правда, там какое-то запредельное количество Барби, и несмотря на то, что нам она кажется вроде бы однообразной, смотря фотоотчеты об этих коллекциях, понимаешь, что Барби-то она тоже очень-очень разная бывает, несмотря вот на этот заданный стандарт. Ну так я что хочу сказать по поводу этих коллекционеров, что у всех своя психика, у всех свое отношение к своим коллекциям, к этим предметам. У меня, например, многие удивляются, когда узнают, что я не даю куклам имена. Я всегда отвечаю, что мои самые любимые куклы, они были в детстве. У них есть имена, когда я в них играла. Сегодня у меня, как у коллекционера, есть иные задачи, которые я сама себе поставила. И игра в кукол вот в прямом значении, она не входит в эти задачи. У меня есть цель собрать определенный период, показать определенное развитие. Но кто-то считает, что это некое такое бездушное отношение к предмету коллекционирования, а я вот считаю, что это абсолютно нормально. В общем, нет больных, да, есть необследованные.
Да, вот. Скажите, а у вас Барби есть в коллекции?
Кстати, нет. Да, но была моя Барби, у меня был даже дом, я ей не болела, но так как это было у всех, я решила, что она у меня тоже должна быть, но она была у меня с точки зрения манекена, я бы сказала, потому что я с очень раннего детства шила, вязала. И
вот эта тема, это же одна из самых интересных тем, кукла нужна, чтобы на нее шить, и у Марины же этому очень много посвящено в книге, шитью для куклы. Кукла – это манекен. Это вот та фигурка, на которую ты создаешь, которую ты одеваешь. Это вот девочка-модельер и мальчик тоже. Это вот кукла, это еще про это. Это отдельное.
Мы не будем забывать, что вообще до появления самой идеи манекенщиц и манекенов куклы вообще практиковались столько веков, как действительно носители модной одежды. Их посылали во дворцы богатым людям, показывая новостную. Поэтому в этом смысле то, что это потом пришло в детскую, это во многом просто вот развитие традиции. Вообще, конечно, это был очень важный элемент вот, узнавания новых модных трендов по всей Европе.
Ну, то есть это такая культурная линия, которая вот присутствует. И, да, через века, и сейчас она очень актуальна. А про Барби я была потрясена, когда смотрела фильмы, при помощи фотографий созданные фильмы, как Барби путешествует где-то, что-то именно с Барби связано. Да. Хотела спросить еще про одну кухню и куклу. Есть ли у вас N из зеленых мезонинов? Тоже нет. Коллекционная же история, нет. Знаете, наверное.
Знаю, да, у меня этой куклы нет, но вообще у каждого есть, даже несмотря на то, что я хочу проследить, да, историю, у меня есть две такие болезни. Это вот современная художественная кукла. И это, конечно же, куклы второй половины XIX века. У меня такая сверхзадача, это чтобы в коллекции были представлены куклы всех производителей, которые существовали, ну, по крайней мере, крупных, которых там было более 100
фабрик. А у вас
фабрик.
Европейские или русские производители? Кто? Вот какие?
Основа – это, конечно, немецкие куклы, есть французские. То есть Германия и Франция – это два лидера, но в конце XIX века это больше Германия, потому что их стало просто больше за счет удешевления производства. Русские куклы сегодня огромная редкость, хотя они у меня тоже присутствуют, но это буквально, там, если у меня антикварных кукол чуть больше 200, то русских из них, наверное, 6 или 7 всего лишь.
А это связано с тем, что в дореволюционной России меньше производили, или это результат революции, что просто они не сохранились?
Во-первых, конечно, они погибали. Во-вторых, их все равно производили не в таком масштабе, как, например, в Германии. Но еще дело и в том, что в Германии это же, вот, да, как на одной линии стояли города, так они все и занимались производством кукол. В России такого не было. Был центр Сергиев Посад по производству игрушки и куклы. То есть у нас само количество производимых было намного меньше. Ну и, конечно, революция, конечно.
Ну да, там уже было не до кукол, к сожалению. Совсем. Да, знаете, а я хотела, потом я еще вернусь все-таки к Барби, да, это вечный разговор, но я хотела сказать о другом. А это вот о концепции детства. А ведь всегда, да, в какой-то момент девочке или мальчику говорят, ну, хватит играть в игрушки, да, то есть в куклы, особенно девочкам говорят, ты уже взрослые. И мы знаем, что ведь очень часто в куклы играют очень долго, иногда всю жизнь, несмотря на то, что становятся взрослыми. Вот все-таки поговорить об этом, вот таком изменении вот этих возрастных границ. Вот сейчас, я думаю, ведь не очень проблемно, что там, я не знаю, девушка 17-18 лет спокойно может еще с Барби как-то играть. Или уже считается все-таки в общественном сознании, что все хватит. Вот как вы считаете? Вот в этом смысле Ну, вот продление возраста детства, оно происходит? Или все-таки общество довольно жестко к этому относится?
Вот про 17-летнюю скажу чуть позже. Сначала скажу о двух мне близко знакомых девочках, ну, то есть о дочерях. Обе начали играть только в классе в третьем.
В куклы именно, да?
Да, да.
Интересно, до... а до этого нет, да?
До этого не было. Вот у меня сейчас девочка, она начала играть, а вот сейчас у нее пик, она в пятом классе учится, ей 10 лет, у нее пик, она создает румбоксы. То есть она из всех коробок, какие попадаются ей в руки, создает комнаты. Из этих комнат создает вот этот вот, ну, наверное, дом Барби. Кстати, дом Барби она никогда не просила. Барби у нее много, они сейчас все живут в этих коробках. У нас такая коммунальная квартира. Но у нас есть Кен, мы без него не можем.
Понятно.
Да, но у нее есть брат, который старше буквально на год, то есть они живут вместе. Вот брат раздевал всех. И, кстати, маленькие они действительно оба раздевали всех кукол. Вот сейчас у нее наступил период, когда она начала создавать для них одежду, то есть когда она вышла на некоторую самостоятельность что-то самой делать, манипулировать с этими куклами, вот она сейчас созрела. Она начала в них очень активно играть. А теперь о взрослой девочке, которая, с которой она может быть, в силу того, что она знакома с творчеством Ани Десницкой, показывала я сама. Есть художница Аня Десницкая, которая создает кукольные домики, кукольные в самых разных коробках создавала, моделируя советскую квартиру, коммунальную квартиру, интерьеры ее бабушек. Сейчас это вылилось в книжку «Старая квартира». Но начиналось все с румбокса. То есть мне кажется, что это тоже скорее про культуру, нежели про вот детскую игру.
Ну, мне кажется, знаете, а здесь же очень трудно, а здесь очень трудно провести линию, да. Потому что игра с куклой — это есть моделирование мира,
да.
Своего образа, да, или воспроизведение, так сказать, вот повседневности, как дети играли в коммунальной квартире, да, могут играть еще в какие-то игры. А вот, Марина, а вы когда закончили или играли ли вы в куклы? Может быть, вы стали коллекционировать, не играя с ними?
Нет, играла. В год мне подарили куклу, которого звали Вовку, он потом был без глаза, с нарисованной бровью, в общем, такой, с рыжими волосами. Я даже сейчас его помню. Потом была еще одна кукла, Сашка. Всем им давали имена, то есть у кого-то у знакомых, в родне кто-то рождался, я давала такие же имена куклам. Потом у меня была любимая кукла Анька. Вот, пожалуй, три этих куклы, которые были самыми любимыми, прошли через мое детство. Но у меня в очень хороший период мама подарила мне ту куклу, с которой началась коллекция. Это 13 лет, на мой 13-й день рождения. Она была с роскошным фарфоровым лицом, в роскошном бархатном платье. У нее, вот я всегда тоже на встречах со зрителем, да, со своим рассказываю о том, что у нее даже коробка была такая, что вот невозможно было это все не полюбить. И плавно моя игра в кукол, она начала перерастать в это коллекционирование, вот в погоню за некой кукольной красотой. То есть эти куклы, они не были игральными, они стояли там на пианино, да, на полках, везде, где они могли стоять. Они были предметом моей гордости, потому что я о них много рассказывала всем приходящим. Но я до сих пор помню, как... 16-17 лет, я в 16 лет поступила в университет, естественно, уже какие-то первые влюбленности в это время были, свидания, а мне до сих пор покупали кроватки для кукол, которые мне нравились, вот из современного, то есть то, что мне хотелось добавить в этот кукольный мир, вот именно в мир игры, а не коллекционирования, поэтому, ну, наверное, не было бы этой коллекции, если бы я не была так устроена, и если бы вот эта любовь к куклам, она бы и не была в моей маме и в моей бабушке, которые, может быть, в свое время не во все доиграли, уж бабушка-то, понятно, время, да, было сложное, а у мамы у нее в советском детстве просто не было такого разнообразия, поэтому вот как-то мы троем до сих пор играем.
Ну, кстати, я вспоминаю свое детство. Странным образом, я не любила кукол, я любила всяких животных. И мой любимый был этот тигренок, который папа привез откуда-то, такой очень симпатичный плюшевый. И в этом смысле, когда моей дочери было 10 лет, и появились Барби, как раз, да, и она, конечно, потребовала, иначе вообще как это в классе, там, у всех есть, у нее нету. В каком смысле я с ней больше уже играла вместе с этой Барби, нежели в детстве, но это по-разному. Но вот я хотела говорить, мне Дарами задала вопрос про вот этот возраст, когда вроде бы считается положенным прекращать играть. А как раз у Костюхина есть замечательные всякие, да, истории, когда девочки вообще уже с 12, с 13 лет считала, что они начинают невеститься, да, то есть их уже готовили, да, к браку, и считала, что вот 15 лет считался это такой переход, взрослый возраст, возраст невесты, когда надо было кукол уже бросать. А мы понимаем, что вот по разговорам часто к этому моменту, собственно, и хотелось поиграть с ними. Да, и в этом смысле вот Костюхина цитирует очень наивное стихотворение девочки. Хочу просто зачитать. Это очень забавно и трогательно, и даже очень грустно. А что значит? «В 15 лет мне бегать уж не можно по рощам, по лугам. Должна сидеть я стройно, осторожно в собраниях между дам. Пусть я еще игрушками играю, надолго без сует. Пусть медленно ко мне подходят, умоляю, мои 15 лет». То есть вообще, на самом деле, за этими стихами огромная человеческая драма. То есть она еще ребенок абсолютно, ей хочется бегать и прыгать. Мы понимаем, что такое 15 лет сейчас, да? А ее уже заставляют сидеть между дамами, и фактически там через год она уже может выйти замуж. Да. Да, и начнется абсолютно вот такая, да, взрослая и довольно тяжелая жизнь. Поэтому мне поразительно, что мы как-то забываем о том, что возраст, да, детство и вообще, так сказать, его граница детства настолько сместилась в наше время. А в том возрасте, да, в общем, дети вынуждены взрослели очень быстро.
Да.
Знаете, мне кажется, в те времена детям навязывали вот это взросление, да, ей ставили рамки этой девочки, которая пишет про свои 15 лет. А сегодня, вот когда вы задавали вопрос про 17-летних, у меня первая мысль, которая мелькнула, 17-летним это уже не нужно. Им самим это становится, мне кажется, достаточно рано не нужно. У них немножко иной мир забот, мир там, игр компьютерных, мир чатов, общения, еще чего-то. И мне кажется, вот смотрю по знакомым, девочки, которым 12-13 лет, их не увидишь на улицах с колясками, как мы еще гуляли с колясками, с куклами. Конечно, то есть если кукла конечно. Есть, она есть дома, и это уже что-то такое. Ну ладно, она должна быть, потому что я девочка. Вот, ну это, по крайней мере, то, что я вижу среди знакомых. Мне эта ситуация очень странна, и я понимаю, что я покупаю подарки, мне всегда просто подарить или куклу, или коляску девочкам, что я покупаю тем, кому вот до 6-7 лет.
Все коляска
остальные
точно.
Уже...
Куклу можно дарить дольше, коляску. И...
Ну, во-первых, мы не будем забывать, что сейчас в крупных городах, мегаполисах, дети мало гуляют на улице просто так.
Нет.
Поэтому катать колясочку, в общем, особенно негде. Это очень редкий случай, когда и остаются дворы, да, где еще вот по старинке, как мы в детстве там играли, выносили кукол, прыгалки и все прочее. А во-вторых, вот, кстати, я хотела сказать о кукле, которая перемещается в интернет, да, все эти игры и их эстетика, это фактически, ну, в каком-то смысле, кукольная.
Конечно, накрасить, одеть, вся эта атрибутика там сохранилась. Ухаживать за кем-то, все, что переносилось на куклу девочкой, все перенесено в виртуальный формат, абсолютно все.
Есть даже такая социальная сеть, где твоим ником, да, тобой является твоя кукла, то есть ты выбираешь себе персонажа, ты сам можешь загружать изображение, ты пишешь от имени куклы истории всевозможные, пишешь, что с ней сегодня
записки
происходило.
Куклы. Вот записки,
да, записки куклы,
куклы,
да, но они идут вот от самой куклы, да, то есть...
Фанфики.
И, конечно, там просто совершенно не идет речь ни о какой назидательности, это тоже способ общения, и я когда пролистывала все эти страницы, мне даже показалось, что за ними скрываются очень одинокие люди, да, которые боятся даже себя обнаружить в виде своего реального лица, то есть им нужна вот эта вот стена в виде куклы. И придумывать какую-то реальность, только вот уже не с той Барби, там, малышом и прочим, да, строить румбокс или еще что-то, а закрыться вот так, даже виртуально от этого мира.
Слушайте, ну так ведь, собственно говоря, то пишет Костюхина, это как раз появляется целый пласт литературы, где повествование и ведется от лица куклы. Эта кукла путешествует, она от одной хозяйки к другой, она описывает нравы, значит, одна девочка вот такая замечательная, вот она живет в такой-то семье, потом ее, значит, передают, или она попадает куда-то еще. То есть, как ни странно, мы видим, да, что этот жанр приватизируется и переносится в современном мире, вот от лица куклы пишется, то есть она такой посредник, собственно говоря.
Наблюдатель.
Наблюдатель,
она,
да,
за нами наблюдает и живет дольше. И у нее есть вот этот вот отстраненный, не включенный взгляд. В этом жанре есть сейчас совершенно феерическая книжка про кролика, «Удивительные приключения кролика Эдварда» Кейды Камилла, где он одновременно тот самый Пиноккио, который станет живым, и одновременно он те глаза, которые смотрят на мир. Он меняет хозяев. Это кролик с фарфоровой головой. Он начинает свой век в магазине мастера, ну, в мастерской магазине, да, и заканчивает свой век там же. То есть он прошел потерю головы, восстановление головы, восстановление своего прекрасного костюма шелкового, там, совершенно фантастического. И вот его глазами мы видим все, что может быть. Ну, естественно, мы начинаем повествование в очень богатой семье, которая может себе позволить купить такую игрушку своей девочке. И когда он вываливается за борт, его поднимает моряк, рыбак сетями, потом он попадает к детям, которые испытывают абсолютную нужду, да, и переживает смерть своей хозяйки. И вот так вот мы видим его глазами весь мир, какой он. И он возвращается к своей хозяйке, такой красивой, там, кольцевая композиция.
Да, но в этом смысле как раз важно, что эти куклы, вот, да, начиная с конца XVIII, начала XIX века, я имею в виду повествование о куклах, а это действительно здесь и помимо назидательности, которую там кукла вроде бы предполагала, что когда кукла якобы что-то говорит, это не так назойливо, как если говорят родители. С другой стороны, это оказывается тоже такой довольно драматический персонаж. Она, с одной стороны, не стареет, ее красота остается постоянной, да, люди. С другой стороны, она тоже подвержена смерти, потому что она может разбиться. Mm-hmm. И, кстати, мы как-то мало все представляем, вот когда Чайковский пишет свое замечательное, значит, болезнь куклы, смерть куклы, mm-hmm. И Костюхин объясняет как раз, что смерть куклы была связана с тем, что часто стирались черты лица, да, вот, значит, если как-то неаккуратно обращались, да, и это считалось смертью куклы. Угу. То есть это так и называлось на самом деле. И в этом смысле он описывает горе девочки, да, то есть он создает музыку, которая показывает, значит, как бы философию человеческой жизни через вот, да, бренность даже куклы, казалось бы, которая должна жить вечно. И в этом смысле это такой интересный поворот.
Ну, смерть неживого. Такой парадокс абсолютный, но...
Да, но у нас остается буквально пару минут, и я просто хотела напоследок сказать, что вот мы долго обсуждали важность куклы, а все-таки почему же часто закрепилось такое негативное отношение, часто это обычно, да, почему-то женщин сравнивают, что вот там глупая кукла, да, с куклой связана какая-то неестественность, там холодность. Это вот как можно объяснить, Марина, как вы думаете?
Ой, я считаю, что это очень часто обществу нужно находить какие-то веские такие сравнения, да, для того, когда он не имеет сказать иными словами. Это бывает часто. Но еще вот, когда я тоже анализирую этот феномен, то мне кажется, что вот те самые куклы первой, например, половины XIX века, созданы из фарфора, причем очень часто фарфора достаточно холодного, да, то есть которому не придается оттенок, сопоставимый с кожей человека. Вот эти статичные дамы, которые немножко надменны, холодны, прекрасны в то же время. Но внутри она пустая, она не может дать ничего, кроме любования ею. Может быть, вот оттуда это и пошло. Я не исследовала, когда появилось вот это сравнение, и это, наверное, даже больше область тех, кто занимается литературой, потому что наверняка там где-то отражено. Но мне кажется, что это вот с тех времен. А может быть, я просто безумно люблю этот период и вот эту холодную аристократичность какую-то, да, и изысканность этих кукол, поэтому связываю все с ним.
Я думаю, ваше что отсутствие слово, Екатерина, эмоциональности. Да? Я думаю, что эмоциональный интеллект. Вот это то, что сейчас называли эмоциональный интеллект. У куклы его
нет,
она не может поменять эмоцию. У нее всегда застывшая.
Но вообще мне это кажется, то, что у нас сейчас страх перед искусственным интеллектом, он во многом связан идеей, потому что куклы, в XIX веке, да, они стали механически, они стали двигаться. И вообще этот страх механизации, я думаю, во многом связан, ну, вот мы знаем, у Гофмана рассказы, да, и вообще все этот страх перед куклами, которые вытесняют людей. Так что вообще это старая традиция.
Ну, в том числе вот электроник, Буратино, который превратился в электроник. Тоже страшно.
Ну, в общем, да. Но очень забавно, и тут завершаем мы, значит, разговор о книге Марины Костюхина «Записки куклы». А вообще во всей этой истории есть очень любопытное противоречие, потому что, с одной стороны, все эти назидательные истории, которые в том числе и куклы, говорили о том, что вообще женщин обучать серьезно, это очень плохо и скверно, у них другая задача. А с другой стороны, потом говорили о том, что вот они недалекие, глупые, как куклы, и, значит, да, думают только о нарядах. Так что я думаю, здесь тоже большой комплекс вот такого традиционализма, который во многом через образ куклы и показывает, какие еще предрассудки в обществе существуют. Вынуждена прощаться, да, я благодарю своих гостей, спасибо вам большое, спасибо, было очень приятно беседовать, и я надеюсь, что наши радиослушатели, в общем, заинтересуются книгой и вообще серьезно подумают о том, какую роль кукла играет, в том числе и в современном мире.